Where's the fucking goal?
Where is our goal? I don't know where is our goal, and I certainly don't know how we must do this now.
Это недавно.
Certainly, это, конечно.
Definitely.
Натуре? Да не, братан, ты меня троллишь. Certainly, конечно. Это конечно.
Sure, это конечно.
Sure, это тоже конечно. Да. Также sure, это микрофон хороший. Sure. Certainly, это типа...
Ты не выйдешь из этого дерьма, ты в дерьме.
Ну-ка, еще раз, что такое certainly?
По-моему, недавно.
Да? Вот теперь я точно уверен, что это не недавно. Okay. Готов с тобой спорить на деньги. Давай, нет, по чесноку, давай на бабки. Ну что, ну не гугли, ну что.
Я могу поспорить на бабки, если ты признаешь, что немножко изменим спор, что certainly связано со временем, так или иначе.
Certainly связано с подтверждением чего-то, не со временем.
Хорошо, значит, я говорю, что связано со временем, ты говоришь, что с подтверждением.
Да, да, да.
Если со временем, то я выигрываю, если с подтверждением, то ты выигрываешь.
Если ни то, ни другое, то никто не выигрывает.
Да, ставим 200 рублей?
Да, давай. A
few moments later. Я проиграл.
200 рублей. Две сотки! Заработал бабки просто так! Надо бизнес мутить, Паша.
Да,
надо бизнес мутить, Паша.
Я обосрался. О чем? А, мы ждем, да, стоим?
Да, мы ждем 200 рублей.
Ну, подождешь еще, не страшно. Всем привет, это Boys Will Be Boys, наш подкаст о материальной культуре. Сегодня мы хотели бы поговорить на очень скользкую и хрупкую тему, которая может разделить нашу студию на две половинки, а может и не разделять. Сегодня мы будем говорить про феминизм, и главным экспертом в области феминистических вопросов и воззрений мы решили назначить сегодня Айгуль.
Привет.
Айгуль — это моя бывшая коллега по газете «Бумага».
Да-да,
вот,
мы начинаем с козыри выходить, да?
Первоклассный великолепный журналист, который считает, что феминизму в России быть или нет.
Или нет, ты хоть один текст мой читал?
Ну, если честно, они про сады занудные. Айгуль, представься, пожалуйста, сама, потому что у тебя это получится сделать лучше.
Еще раз всем здравствуйте, меня зовут Айгуль, я работаю журналистом довольно давно, не считаю себя в прямом смысле феминистом, догадываюсь, почему меня пригласил Андрей, надеюсь, он это вам объяснит, и, наверное, этого достаточно пока для понимания.
Думаю, да. Кстати, с нами в студии Павел, мой постоянный соведущий и хороший человек.
Всем привет. Я, кстати, хотел подметить одну такую штуку, что родоначальница феминизма второй волны стала Симона...
Одну секунду, секундочку. То есть сейчас феминизм с третьей волны, правильно понимаю?
Да.
Первая волна — это была эмансипация, вторая волна...
Ты такой бред сейчас сказал.
Да? А первая волна — это что было?
Первая волна была эмансипация.
Первая волна — это что было?
Эмансипация — это все, что, в принципе, укладывается, как я понимаю, в рамки борьбы там за женские права. Первая волна — это строго за избирательное право.
Ага. 18 век.
Середина.
Если быть точнее. Хорошо. А, кстати, еще
вторая волна послевоенная, 60-е, 90-е.
А тогда за что?
С 93-го.
Тогда за общие гражданские права женщин.
А сейчас за что?
А сейчас...
Вот это самый интересный вопрос.
Это сейчас самое интересное.
Это то, что нужно обсудить.
То, что нужно обсудить в нашем подкасте.
У меня есть одно замечание, можно я его скажу?
Давай.
Родоначальница феминизма второй волны стала Симона де Бувуар. Хотя она сама не считала себя феминисткой.
Я вот поэтому мою Гули пригласили.
Да, я хотел это подчеркнуть, потому что ты не считаешь себя феминисткой. Ну, как ты видишь, та женщина тоже себя не считала феминисткой.
Сошлась. Однако ты считаешь, что в нашем обществе есть какие-то перекосы? Вероятно.
Я хотела этого немножко приземленнее сравнить для понимания просто у слушателей. Я также не считаю себя, например, веганом или там вегетарианцем, но по каким-то причинам не могу есть мясо, скорее всего, по медицинским. И вот феминистические установки, они также во мне как-то, я понимаю, впитаны, и я просто по ним живу, по части из них.
То есть ты феминистка типа с рождения?
В крови.
В крови. Ну, то есть то, что сейчас принято называть феминисткой, отчасти было у тебя
нет,
в крови.
О, нет. Я думаю, что меня воспитывали такие советские родители. Мама у меня доктор, педиатр, папа инженер. И я очень хорошо помню все эти одергивания. Ты же девочка. Почему в комнате такой срач? Ты девочка. Или как однажды мы с бабушкой ходили в гости. к моему партнеру по танцам детским. И знаете, вот бывают у бабушек такие эти простынки на подушках, на очки. И я накинула на пацана, мы танцевали, и я позвала его замуж, мне было года 4, ну или куда-то пожениться. И мне сказали, ты девочка, ты соображай, что делаешь. Вот позовут, тогда будешь выпендриваться. Вот, и ты как взрослый человек долго в себе это все, особенно когда ты над этим не работаешь, ты не сидишь, не рефлексируешь, там, кто я, что я, тебе некогда, ты работаешь. Ты просто потом вырастаешь, тебе 30, ты понимаешь, ну, я, оказывается, немножко феминист и вообще-то атеист. Я все эти годы об этом даже не задумывалась.
Ну, вообще, на самом деле, я рос мальчиком, так получилось, и мне тоже говорили, убирай в комнате. То есть я вот не совсем...
Нет, знаешь, я вчера разговаривал с одним чуваком, которому, типа, 17, и он учится в университете, где, ну, типа, в техническом университете, плати, да, это техническая какая-то штука. Короче, он, типа, сказал офигенную фразу. Первое, о чем я подумал, это о том, что... как здорово, что сейчас дети умнее, чем я, типа, там, миллион раз. Он говорит, стрелочка не работает назад. Типа, вот мы живем в обществе, которое сейчас очень пристально следит за теми, какими чмырями не соблюдены права женщин, но стрелочка не работает назад. Типа, нашему обществу насрано на права мужчин. И у нас в обществе все еще, в принципе, в обществе в нашем есть понятие, там, гендер должен, мальчик должен, девочка должна. И сейчас, типа, нам вроде как должно становиться стыдно, когда мы говорим, девушка должна делать что-либо, там, типа, убирать за дом, растить ребенка и все такое. Но я не могу эту же штуку развернуть к себе и не могу сказать, что, типа, алло, баба, вам тоже должно быть стыдно говорить, мужик должен.
Не согласна, потому что, что значит, я где-то видела мнение, что исследования за гендер начинались, в принципе, из-за изучения прав геев.
Окей, и...
И это, кстати, к слову о мужских правах. А потом, мне кажется, что нас сейчас учат до сих пор гендерно разделенно. То есть девочки все еще ходят на домоводство, мальчики ходят на, как это у вас, труды называется.
Ну, да. Окей, но девочка может изъявить желание и прийти на гражданскую оборону.
А это немножко другое. Девочку
ну,
не
типа
учат держать.
Но
я не уверена, что девочку учат держать дрель. Кстати, это было бы здорово сейчас узнать у кого-то учителя.
Ну, слушай, я учился, заканчивал школу в Севастополе до 2010-го. Да. Типа у нас были в классе девочки, которые ходили делать хлебницы из дерева на станках.
Это не было, да?
Это был, ну, всегда такие штуки, это вопрос выбора. Типа, всегда можно было пойти или на допризывную юношескую подготовку девушке, а мальчику можно было ходить на медицину.
Типа, сам, да.
Никогда не было такого, что, типа, нет, это гендерное там как-то не так, или не по-нашему.
А тогда мне надо, наверное, подумать о том, всем нам подумать, о том, почему мужчины стали более безрукими, что ли, да, если это все вообще доступно. Мне сейчас, я расскажу, я сейчас заканчиваю ремонт, и у меня недавно обвалилась полочка для верхней одежды. И я страдала, я рассказывала очень друзьям многим, что некому повесить, вот, и оказывается, сложновато быть бабой в мире, где тебе некогда в будний день вызвать мастера, а по выходным сложно затащить кого-то из друзей, потому что я сама в городе. И выяснилось, что у меня все друзья без руки, ну, серьезно, никто не может привешивать, привесить, приколотить так эту полочку.
Же, знаешь, такая история, позволь, я тебе скажу, я очень люблю, например, суп Том Кха, который из нас троих, наверное, не сварит никто. И, типа, довольно странно говорить, вот, ни одна баба не может приготовить мне Том Кха, потому что, типа, это какой-то очень узкоспецифический навык.
Да ладно, тебе забить гвоздь в стенку, это не узкоспецифический.
Одну секунду. Ну, давай, типа, не будем сейчас лукавить. Мы оба понимаем, что если ты вешаешь полку под что-то тяжелое, ты не гвозди забиваешь. Долбишь стенку.
Окей, ты продрелил. Ты перфоратор продрелил, что ты вставил эту самую пластмассовую хрень.
Как вообще можно определить, какой...
Подожди.
Типа, это несложно делать. Но я понимаю, почему некоторые мужчины не могут этого сделать. То же самое, как я могу сказать, что приготовить суп какой-либо или приготовить ужин, это несложно, но я прекрасно понимаю, почему некоторые девушки не могут этого сделать. Это навык. Это что-то, что приобретается в ходе твоей жизни.
Ты приводишь экзотическую кухню, да?
Тогда борщ.
Как борщ.
Борщ,
да.
Блины, что угодно.
Сварит просто... любая девушка, 3 урока.
Забьет гвоздь любой чувак, повесишь на его полку, полка выпадет.
Ну, вот она и выпала.
Вот, да.
А нет такого, что у нас, возможно, был какой-то бум, и очень много мальчиков, как и меня, например, воспитывали только мама и бабушка, то есть не было отцовского никакого влияния вообще абсолютно на протяжении всей жизни. И я столкнулся с тем, что первый гость забивал, там, грубо говоря, в 25.
Болт на учебу.
Да, да, но это было в 14-13, да.
Я хочу дать Айгуль слово и возможность ответить первым, а потом мне просто есть что тебе возразить, мой дорогой феминистический друг.
Я отвечаю на вопрос Паши, и мне кажется, что здесь проблема-то не в безотцовщине. У нас самое первое безотцовское поколение, оно было после войны, да, там, массово. При этом люди шли в инженерию, работать там руками, в строители и так далее. Мне кажется, что это больше про развитие экономики. Ну, у нас сейчас люди, неважно, независимо от пола, мальчики, девочки, идут работать больше головой, заводы стоят. Некому, собственно, дрелить, строить, выполнять какие-то работы. Мне также некогда готовить по вечерам. То есть эти традиционные стереотипные роли, они очень размыты. Все заняты общей городской какой-то буржуазной работой. Современный феминизм чем хорош? Я как для себя понимаю третьей волны, да? И отличаю его от российской, этой часто немного гипертрофированной такой истерики вокруг физиологии, вокруг какого-то эпатажа. Я воспринимаю его как борьбу за право выбора. То есть не гражданские права, а выбор во всем, в семье. Ты можешь выбрать себе подкаблучника, ты можешь выбрать партнерские отношения, жить с женщиной, жить одна. Про бунт холостяков я бы хотела
поговорить отдельно. А нет такого, прости, что перебью, но нет такого, что это никуда не ушло. Это всегда было именно так. Ну, мы не берем какие-то там мусульманские штуки, но женщина всегда выбирает по итогу. Она выбирала, выбирает и будет выбирать. И типа это, ну, это никуда не уходило.
Выбирает что? Что-то?
Отношения, с кем быть. Всегда женщина выбирает сама. Ну, нет типа... такого, что ее заставляют, типа, эй, ты, иди сюда, ты будешь теперь со мной. Такого вообще нет. То есть этого нет уже 100 лет, 200 лет.
Ну, смотри, значит, во-первых, такое есть. И, ну, мы сейчас зайдем на очень тонкий лед обсуждения психологии. Типа, мы сейчас говорим о созависимых отношениях и объективности в отношениях.
Так или иначе, женщина говорит да или нет в итоге. Ну, с этим никто не будет спорить.
Она сперва говорит, а потом у нее появляется семья и дети. И это такой очень серьезный... Вот для меня самый нерешенный вопрос современного феминизма — это наличие института семьи с детьми. Потому что тебе по итогу не помогает содержать твоего ребенка ни государство, в случае что, а мы живем в стране серых зарплат, серых алиментов, да, этих сниженных платежей. И что меня ужасает, я очень понимаю девушек, которые воспринимают себя от и до как самостоятельную экономическую единицу, рабочую лошадь, но в случае что, декрет 3 года висит на тебе. Дальнейшее там восстановление ребенка на тебе. И это жалко, что никто не ведет статистики, может, кто-то и ведет. Сколько женщин не уходит из семьи, остаются в нелюбимых браках, только вот это вот вечное, ради детей. Это
ради детей, ради квартиры.
У меня тоже есть вопрос-то, слушайте, ну окей, я живу, например, с какой-нибудь девушкой, там мы друг друга любим, у нас есть ребенок, и девушки, ну, девушки сейчас бамсы не стало, да? Вот девушка умерла. Мне поможет государство?
Не поможет.
А у меня будет декрет? Типа, у меня мне хоть что-то кто-то будет платить? То есть, в каком, ну, то есть, типа, я не совсем понимаю предмет этой темы, потому что мужику в этом случае будет еще хуже, если он останется один с ребенком.
Ну, окей, давай, типа, сбавим градус, мужику будет так же. Да?
Мужику будет так же,
типа,
да.
Типа, с точки зрения государственности, ему, типа, я понимаю, что ты хочешь сказать. Типа, если девушка остается одна, ей государство не платит, а вот если остается мужчина, он получает там полный соцпакет и все такое. Ну, безусловно, такого нет.
Да, такого
нет. То есть, это типа...
Здесь мы на равных.
Здесь мы на равных, мы как граждане.
Декретный отпуск берет, я где-то недавно слышал, в преддверии 8 марта, 5, да, это понятно, что кто хочет, но в России берет около 5% мужчин всего. Я из всех публичных случаев помню только один, это когда наш банановый король, может, помните, олигарх театрал Владимир Кехман брал декрет как раз.
Давайте познаешь.
У него были какие-то уголовные преследования, в этот момент он банкротство, точнее. И в этот момент он выгодный для себя момент оформляет, в общем, отпуск по уходу за ребенком.
Подождите, это вообще это реальность, да? То есть я думал, что для мужчины это недоступная штука вообще, в принципе.
Декрет?
Недоступно.
Какая разница, кто?
Я был уверен, ну вот, я живое представление до того, что я был уверен, что это так не работает.
Еще хочу сказать, что мы еще проговариваем, и мы говорим, естественно, все в контексте России. Мы записываемся в России, мы живем в России. Наверное, мы в ближайшее время будем жить.
Ты пытаешься смириться с этой мыслью, что ты
делаешь? Проговариваю вслух, чтобы стало легче.
Крымцы России, крымцы России.
И знаешь, что мне просто в чем моя беда? В том, что мне всегда было интересно, когда фемки начинали топить за собственно, феминизм. Мне всегда было интересно, как можно топить за феминизм в стране, которая, поправь, пожалуйста, меня, если не прав, вышла из Совета по правам человека, да? Суд по правам человека. Юрисдикция больше на России.
СПЧ не
распространяется. Да, не распространяется, да? Типа, у нас не соблюдаются права людей, а мы говорим про какую-то очень узкую категорию.
Ну, послушай, типа, так это что мы теперь отменяем борьбу за права животных или отдельно там за детей?
В России, да. Детей. В России, да.
Почему нет?
Почему?
Нет.
Потому что это борьба с ветряными мельницами в нашей стране. Типа, смотри,
в общем, пораженческая какая-то позиция.
Блин, слушай, вот смотри, в твоем сознании пораженческая, в моем реальная. Типа, я не ем мясо. Я считаю, что там, покупать пластиковые пакеты в магазине – это преступление, это большое зло. Я считаю, что относиться к женщине как-то иначе, чем к человеку, чем к собеседнику, типа, вообще пол не может иметь никакого значения. Я считаю, что третировать меньшинство – это должно караться уголовно.
Ну, не всех собеседников ты хочешь как-то так получается.
Причем здесь это? Ну, типа, я не
Кстати,
хочу,
да,
людей
это,
хочет.
Это даже причем, Паша, как взрослый человек, понимает, о чем идет речь, а мы тебе объясним. Понимаешь? Сиди. Короче, это правда, это вот бывает, что бывают в жизни ситуации, я вот привыкла уже, все, у меня тетка, 30 лет, да, мне скоро исполнилось. И ты все еще должен держать в голове, когда вы сидите с корешами, общаетесь, все хорошо, но вы остаетесь тет-а-тет где-то. И ты, например, время за полночь, ты должен держать в голове, что сейчас тебе надо уже как-то расставить рамки, к сожалению. Я пыталась отпустить ситуацию, но мы же здесь как коллеги, да, разговариваем, например, неважно, как соседи, ну, не суть. Ты все равно должен держать в голове, что ты объект сексуального желания, к сожалению. Вот этот...
Подожди, а мужчина не должен держать это в голове или что?
Ну, вот, кстати, нет. В том плане, что конечное слово... Если мы говорим про ситуацию с насилием, а говорим про обычные ситуации,
да,
конечное
нет.
слово «да нет», оно будет все равно за женщину.
Нет.
Да.
Нет.
Нет.
Ну, нет.
А теперь мы тебе объясним.
Давайте.
Ну, в моей жизни были ситуации. Ну, сейчас опять начнется.
Это сейчас анальные пробки.
Анальные пробки. Сейчас опять начну показывать фотографию той бабы, которая мне сиськи прислала.
Лого.
Я хотел, вот можно я вопрос задать?
Давай.
Вот в срезе нашего российского общества Россия, ответь мне, пожалуйста, на вопрос, это для меня просто неинтересно. Россия копирует сейчас западную культуру и западное общество. В России есть условно что-то авторское в русском феминизме? Или наш феминизм это просто калька европейского феминизма? То есть течение вот американского и европейского феминизма?
Ну, у нас экономически, да, очевидно, разные позиции, но вообще, что касается самого феминизма, я тут с удивлением подумала и поняла это про себя, мы реально шли впереди всех, там, начиная с образования Советского Союза, женщин во гражданской единице, работающей лошадкой, поэтому на руководящих должностях там были какие-то весомые преимущества, зарплатные различия выше, чем, то есть, менее резкие, чем в другом виде. Я думаю, что все стало разваливаться на ходу, собственно, с развалом совка, когда одинаково мужчина и женщина столкнулись с безработицей, и потом все это начало на ходу как-то сцепляться. И вот, наверное, в этот момент о феминизме вообще речь не шла. То есть вопрос стоял о выживании.
Там, условно, типа, мужик находит в семье работу, и он говорит, слушай, ну, так как я буду работать, ты сидишь безработная. Ну, там, типа, не могла бы ты...
То ты сидишь, да, и тут два пути. Я просто смотрю по ровесникам. Наши, там, мамы моих ровесников выбирали два варианта. Либо позиция жертвы, когда ты действительно сидишь на свою крохотную зарплату или там без зарплаты, и либо человек уходит из семьи. Ну, я экстремальные беру, да, какие-то свои такие истории. Уходит из семьи, и тогда у ребенка, да, там совсем детство впроголодь, отец либо платит какие-то абонементы, алименты, либо нет. Ну и если брать какие-то благополучные истории, где люди уходили в бизнес, то женщина там была вполне себе на равных с партнером. И вот эта самая здоровая история, которая сейчас, вот когда у нас более-менее стабилизировалась, уже, наверное, в 2019 году, можно так говорить, обстановка. Я думаю, что мы не в чистом виде копируем, просто потому что мы более... Резче сейчас скатываемся в патриархатность. Я тут выяснила, что у феминистов патриархальность и патриархатность — это разные понятия.
Расскажи, пожалуйста.
Дело патриархальность — это когда вы просто живете по старому укладу, верны традициям, там, да, в любом его виде. А патриархатность — это уже ближе к маскулинности, мачизму и вот давлению мужских каких-то сил на твой уклад.
Вот мы недавно говорили о том, что мы не будем брать закрытое общество. Я вспомнил слова Милонова. Нет. Помните, был такой чувак рыжий?
Да.
Странный чувак.
В Москве где-то теперь прозябает.
Вот, и он, в общем, как-то зарядил, что, по его мнению, жен нужно воспитывать только в церкви. Ну, по всей видимости, он имеет в виду русскую православную, лоно-русскую православную церковь. А насколько...
А что значит жену воспитывать в церкви?
А зачем воспитывать жен, да? Это взрослые люди.
Слушайте, может, вы пойдете к нему зададите такие вопросы? Он вообще много чего говорил интересного, почитайте.
Как ты это интерпретируешь? Что это вообще может значить?
Это значит, что, как мне кажется, что ему не хватает традиционализма в семье. То есть история какая? Россия долгое время считалась страной европейской. Россия долгое время считалась страной, где церковь не контактирует никак с обществом. Факт это, безусловно, не совсем так.
Светская.
Да, церковная под светским, но у нас церковная вровень светского, если не над светским. И у меня вопрос. Как ты думаешь, я говорю, есть ли у нас какие-то предпосылки к тому, чтобы у нас церковь проникала в лоно семьи, в устой семьи?
То есть предпосылки, это происходит сейчас. У нас сидит Кирилл на голубом глазу, вещает, что аборт — это убийство, и стоит их исключить из ОМС, да?
Кстати, исключения нет?
По-моему, еще нет.
Слава Богу.
И это происходит здесь и сейчас, но я это отношу, ну, все это вступление церкви в Россию, как вся эта мразота и мрак, который происходит в принципе в последние годы. Мне кажется, что это однажды закончится, и мы просто наконец-то поселимся в мире, где это можно будет просто скинуть, да, как
типа,
страшный сон.
Россия будет свободной, да?
Да, вот да, да, прекрасная Россия будущего. Я на самом деле вспомнила, я не пыталась готовиться к подкасту, у меня не было критически времени, но по дороге где-то листала подкаст и увидела, что первым феминистом в России был, оказывается, ну, есть люди, которые считают его, Герцен. Прикиньте.
Какая такая стена.
Все, бля, еще просто белое-белое что-то в голове. Что, кто это?
Не, ну, надо серьезно рассказать.
Короче, Герцен был женат на двоюродной сестре, и когда уже первый там романтичный... Ну, это можно будет вырезать.
Да нет.
Нет.
Все остальное мы вырезем.
Да. Прошли первые какие-то романтичные периоды, там, несколько лет брака. Он понял, что жена скучает, у них были сложные отношения. Она была вся довольно... продукт своей эпохи, религиозные какие-то нравственные высокие идеалы. Он работал, не покладая, она очень ревновала его, собственно, к трудам. И он писал много о том, что женщина в России будущего, вот к чему я это вспомнил, в светлой России будущего у женщины будет свое дело, она поймет, что рождена для деятельности, а не только там для посудомойки. И пытался ее настропалить на это.
Ну вот
в итоге она просто ушла к другому, сметалась, да, и добром история не закончилась, конечно. Но он вложил свой камушек. Современный феминизм.
Ну, есть такое, что сейчас феминизм — это вообще тренд в России. Это просто тренд. То есть это не какая-то идеология, которой реально люди придерживаются. Это какая-то, ну...
Как мода.
Как мода,
как
да.
Мода,
да,
на
да.
Эмо, как мода
да,
на
эмо. Да, 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 типа того.
Ну, это воспринимаю больше как инфоповод, да, и мой способ поговорить, способ какому-нибудь журналисту сходить, переодевшись где-нибудь на скандальный текст накатать. Но я, знаете, что хотела... обсудить. Я к этому отношусь, если не нейтрально, если не положительно, то, наверное, нейтрально, потому что вот была у нас мода на биополярки, там, да, другие биполярки, на всякие психические расстройства.
На эко-еду.
Эко-еду и обсуждение токсичных людей. Но это же правда хорошо, когда мы миметизируем какие-то негативные вещи. Когда мы стали смеяться над модой на биполярке, кто-то действительно пошел...
Записал трек.
Последний из того, что выпускал вообще за последнее время. Ну да.
кто-то задумался над ситуацией. Я знаю лично человека, который рассказывал мне, что прожил 10 лет в браке и не догадывался, что его супруг, собственно, просто манипулятор. Вот до тех пор, пока это не стало трендом, не стало массовой истерикой и не обросло просто серией шуточек. И я к этому, что когда все это выливается в поп-культуру, в этом есть что-то положительное определенно.
Типа люди становятся более образованными или...
Ну, я приведу пример. Скажем, я не уверена, что это не связано с моим взрослением, да, персонально, но еще лет там 5-7 назад на собеседованиях меня спрашивали, а вы как бы декрет не планируете? И я тогда не знала, что я не находилась с ответом. Сейчас бы я сказала, что декрет, он может, знаете, вы же не спрашиваете у мужчин, не свалятся ли они с инфарктом, например. Ну, всякое может случиться, и вам придется ему оплачивать больничный на тех же там условиях затяжных. Это бестактность в целом. Хотя, есть мнение, что как раз-таки декреты и делают женщин нежелательным работником для государства. То есть само государство дискриминирует тебя декретом. По сути, ты должен получать их не от работодателя, да, там, вешать эту проблему, а на государство. И тогда тебя не будет такого спрашивать. Так или иначе, сейчас я чувствую, как меняются времена, серьезно.
Прикольно.
Это, знаешь, вот как с интернетом. Я раньше думала, что ну вот интернет, он меняется только потому, что я меняюсь. А выяснилось, что ну вот, правда есть какой-то синхрон времени, да, с твоими ровесниками. Я вот могу сказать за поколение своих ровесниц. Тебя уже на работе реже спрашивают. Ну, и мне кажется, что это тренд времени.
Вообще
хорош.
Устаешь ли ты как девочка? Или все эти шуточки про маникюр? Это все становится каким-то не то чтобы табуированным, а просто дурным тоном. И я думаю, что это не только в журналистской среде.
Ну, типа, люди наигрались, просто им уже неинтересно. Ну, типа, вот шуточки про маникюр, мне кажется, были тогда, когда были популярны инстаграм-маникюрщицы.
Они до сих пор же.
Да ну.
Они все до сих пор, я тебе об этом говорю, что меняется восприятие.
Окей,
то есть
подходит.
Тебе уже не хочется ну, высмеивать женщину, потому что она женщина, потому что все, ну приехали.
Ну как это не хочется, подожди. Слушай, ну ты понимаешь или не понимаешь, что в России, наверное, большинство девушек не прогрессивной, крутой около Навальной молодежи, а большинство вот русских, российских, россиянок, они рады, многие из них рады тому, что они живут в патриархальном обществе.
Да, ты говоришь, что человеку, который родился и 20 лет прожил в Казани. Я это вижу каждый приезд туда. И в этом, в общем-то, нет ничего плохого.
В общем-то, нет.
Тебе говорю, что я тебе вначале сам сказала, понимаешь, сейчас феминизм – это твой выбор. Жить у мужа за каменной спиной – пожалуйста, живи. Воспитывать троих детей – расти. И это, кстати, не только в России. Есть такой инстаграм-аккаунт, и Таза, по-моему, называется девочка, 4 буквы. Она живет в Нью-Йорке. У нее 5 или 6 детей. Вот можете найти. Я подписалась на нее, знаете, на заре Инстаграма, когда они только появлялись. И у тебя в рекомендациях особо еще людей не было. У меня подписчиков не было. Я видела, вот девочка в Нью-Йорке. Прикольно. У нее ребенок и муж.
Да? Мы просто песни поем.
Теперь я ее пою.
Прости, опять тебя перебили.
Да, и человек живет в типа лучшем городе мира.
Ну подожди, что? Нью-Йорк это с нью-йоркской.
Ну что ты хочешь свалить всю патриархальность на Россию, а я тебе говорю о том, что нет ничего зазорного жить так и в любой другой развитой экономике.
Да, вот я читал, на Воксе выходила статья, которую писала Шарлотта Блак. Это какая-то девушка, которая сейчас топит за то, что она представительница антифеминистского движения в Европе. Типа ее абсолютно устраивает традиционный уклад семьи. Она пишет, что типа я очень хочу вечером готовить своему мужу еду и типа сидеть и слушать, как он вот приходит там, устала, что-то бурчит с работы. Я очень хочу завести ребенка, хочу быть матерью. И типа вот, ну, есть же люди, которые...
Я не понимаю, почему он в одну кучу свалил. Ты можешь быть феминисткой до мозга костей, у тебя будет 3 ребеночка, и ты можешь такое же какое-то время не работать.
А ты можешь?
В чем противоречие? Это вопрос доверия. Child-free, феминизм – разные вещи, да?
Хорошо.
Я про себя думала...
Я, кстати, уже не уверен, если честно.
Мне вообще кажется, что тот, кто феминист и тот, кто child-free, он по-любому еще и вегетарианец уже. Ну, то есть, типа...
И хотя бы однажды он пробовал долбиться в очко.
Это все хахоньки ваши деградатские.
Деградатские хахоньки. Деграхахоньки, мы их так называем.
Деграхахоньки, нет, но вот я пыталась это как-то вам объяснить, что когда ты спрашивал, никогда не помню, что ты говорил вообще. Ты что-то говорил, и я тебе пыталась сказать.
Что-то сказали, что... и что-то у нас как-то вот это все происходит.
Слушай, вот ты говоришь, что...
Да дайте мне договориться, что...
Не уверен, что это кому-то интересно и будет.
Просто по щам ему дай, ну вот пожалуйста.
Просто на секундочку завали, а потом будешь снова впихивать себя в эфир. Да? Вот.
Если хохол молчит, потом... хохол умер.
А потом развали.
Да.
Ну, развалили уже.
Так.
К слову, child free. Что...
И дети, да, вообще? К слову, а child free, жалко, что ваша мамка не сделала аборт. Ну, типа...
Короче, смотри, что сейчас происходит. У нас было 43 минуты лекции, и сейчас все, что накопилось в плане юмора, вырывается.
Типа, знаешь, как звонит звонок, звонит звонок, и такие школота выходят.
Это демон выходит.
Звонок для учителя.
Давайте поговорим о логотипе феминизма.
Давайте поговорим про стеклянный потолок на работе.
Давай, только сначала про логотип. Нет такого, что это фистинг?
Ну, это же похоже на эмодзи, да.
Я правильно понимаю, что, типа, ну, они взяли женский символ, как он там обозначает женский пол? Как?
Венерина зеркальце.
Венерина зеркальце. У меня вопрос. Венерина зеркальце. Может быть такая ситуация, что... Нет, может быть такая ситуация, что, типа, этот символ придумал мужик. Ну, кроме... Само зеркальце, короче.
Вероятнее всего, да, потому что это античная мифология.
Да, и, типа, и там этим занимались вроде как эти ребята, да. Ну, нет никакой иронии в том, что они взяли то, что придумал мужчина, подрисовали сюда пальцы и...
Нет, это типа, знаешь, это такая тема, как вегетарианцы, которые говорят, это наша вегетарианская колбаса, да. Наш вегетарианский шашлык.
Это наша ЛГБТшная радуга.
Да.
Очень странное дерьмо.
Ну, круто, короче. Ну, просто реально, я когда увидел это, я такой думаю, во, блин. Попутки намекают на что-то.
Ну, это круто выглядит, по-моему. Не, мне нравится.
Не, но Rebel всегда круто выглядит, на то он как бы и...
Кто Рэб?
Это Рэйбл называется?
Рэбл.
Да. Ага. Ну, восстань.
Ну, вот это. Садись сюда.
Мы
как-то вот через всю эту огромную... Я думаю, это самый массивный подкаст по информации, который мы записываем.
Не-не-не, там ничего не будет. Нормально, рассказывай заново.
Какие прямые или косвенные конфликты на почве феминизма случались у тебя на работе? То есть слышал ли ты когда-нибудь про стеклянный потолок? Вот ты рассказал про декреты. Это, безусловно, это оскорбительно. То есть, когда такие вопросы задают, это оскорбительно. Но у меня есть личный пример, когда я устраивался удаленно на работу, меня спросили, женат ли я или нет. Я ответил, да, я женат. И мне сказали, что это для этой должности плохо, потому что ты не сможешь на 100% посвящать себя работе в нашей компании. Из чего я сделал два вывода. Первое, меня не устраивали на работу, а пытались взять в добровольное рабство. А второе, а не пошел бы ты нахер, это автоматическая компания, и конкретно этот рекрутер превращается в мудаков.
Так а в чем объяснялось-то, что ты не можешь? Так же можно было спросить, а не геймер ли ты, это может помешать так себе?
В том, ну, как бы совершенно точно, это вопрос, можно, ну, типа, это шаблон, в который можно поставить любое слово.
Ну, это какой-то, типа, частный пример.
Ну, это частный пример говенного рекрутинга. Окей, да. Вот есть ли у тебя в работе какие-то штуки, когда ты видишь, что чуваки перегибают палку, рассказывают, например, что ты там не можешь заниматься этой работой, не можешь заниматься этой работой, ну,
у меня бывает скорее обратная ситуация, когда, например, меня посылали редакторы какому-то отдельному спикеру. Иди ты, потому что ты девочка, ему жалко будет или не жалко. Или ты раскокетничаешь на какую-то тему, да, разведешь. Или наоборот, он будет меньше злиться.
А вот нужно он такой агриться или нет? Потому что ведь мужиков тоже могут ссылать за их какие-то другие качества. Там, иди ты выдержишь, например, там, это, ты сможешь его переломить. Там, еще
да ты знаешь, я первые годы, наверное, комплексовала, что меня воспринимают, да, как тёлку в профессии. А со временем научилась, наоборот, выжимать из этого профит. Один мой хороший очень судебщик, старый корреспондент, Он сказал: слушай, ты смазливая тёлка, почему ты это вообще не используешь в работе? Я тогда оскорбилась до глубины души, это было так неприятно слышать. Я поняла, о чем он, через какое-то время, просто через общение с кучей адвокатов, с юристами, неважно, с рядом экспертов. Ты реально понимаешь, что можно, не торгуя собой, там, своим, выжимать просто из своего девичьего образа, да, этим кокетством, добычу информации. Это, короче, реально то, так что работает. Тебе нужно. То, что мне нужно, да.
Ну, тут, типа, в этом нет ничего зазорного, да?
В этом нет ничего зазорного и нет ничего сугубо женского. Мужчины также кокетничают в работе с полами. Это, ну, это такой контракт.
Социальный протокол, да, такой?
Социальный протокол, да, общественный договор.
Недавно у нас вновь опубликовали список, новый утвержденный список профессий, которые недоступны для женщин. А при этом...
Ну, 100 лет.
Его опубликовали вновь, да, типа, там новые, там
перенесли,
да, какие-то пару еще штук.
А, по-моему, женщины решили в метро кататься.
Их около 400 с чем-то штук. И сейчас, как бы, есть женщины, естественно, и были всегда, которые работают на условно
мужских
работах. Например, дальнобойщики или, например, кто там еще есть?
Машинисты метро.
Машинисты, да, метро, вот. Я ознакомился кратко очень с этим списком. Ну, к примеру, там нельзя сейчас работать на сталелитейном цехе женщинам, там какие-то делать сложные штуки.
В черной, физические
сложные. Да, в черной металлургии нельзя какие-то сложные штуки
делать. Ну, тут речь только про физику, типа, это, по-моему, нормально, не?
Не нормально, потому что обычно, когда про этот список говорят, все козыряют этими шпалоукладчиками. Угу. У нас до сих пор тетки ходят и укладывают рельсы, шпалы, да, это нормально. Я, кстати, недавно увидела вагоновожатым, я увидела парня молодого, татуированного, я подумала, что его судили, наверное, на общественной работе, потому что что-то там делают. Я так этому удивилась.
У меня есть микроинсайт, короче, чуваки, которые работают в трамвайном бизнесе, в трамвайном деле, зарабатывают невероятно крутые бабки, их премируют больше, чем 100% окладом. У них какие-то за выслугу лет. У них, короче, все время какие-то невероятные надбавки, куча любви.
То есть это все успешные женщины, которых мы видим сейчас.
Это очень-очень хорошо оплачиваемая работа, скажем так.
Типа даже машинист.
Типа тот человек, который ведет трамвай. Я, знаешь, это как Варламов делал выпуск из Нью-Йорка, и там чувак говорил, что, типа, в Нью-Йорк устроиться в подземку, это очень престижно, потому что там работа в 2,5 раза выше оплачивается один
так
час.
Так, а до этого ты про кого говорил? Про россиян?
А до этого я говорил про россиян, про вот водителей трамвая в Санкт-Петербурге.
Ну, короче, не суть. Я точно знаю, что когда эксперты-трудовики начинают обсуждать этот список, там в ряду разрешенных для женщин профессий есть реально очень много всего с физическим тяжелым трудом. Угу. Никак это не объясняется.
Ну, подожди, ну разве это не объясняется тем, что это связано с физическим трудом?
Ну, тебе же только что сказали, что шпалы укладывают тетки.
Ну, вообще, это типа норма? Или наоборот, может быть, и не стоит? Как это? Вот.
Ну, тут вроде, я не знаю, я бы решила вопрос с индивидуальными тестами, да? Когда есть куча тщедушных мужчин, которые не потянут работу, там, я не знаю, какой-нибудь...
Шпалоукладчика.
Шпалоукладчика, да.
Вот я не потяну, например, работу шпалоукладчика.
Да, а есть тетки, которые вполне себе женщины могут позволить...
Ну, типа, я понял. То есть здесь тоже вопрос гендерного неравенства встает, и типа, какого хера, давайте-ка не судите меня за пол, а давайте-ка со мной проводите индивидуальный тест.
Да, давайте на равных.
Это знаешь, же... мне кажется, после того, как... Ну, типа, стал существовать женский бокс, и UFC вышел в женскую лигу, типа, для женщин вообще не должно быть списка профессий, которые не могут...
Слушай, да, он до сих пор есть у мужчин. Я недавно слышала в эфире у Дмитрия Быкова, он написал, какой-то мальчик, или это был на «Медузе», это был подкаст тогда, написал мальчик, который работал гувернером, и он очень переживал. Он говорил, что родители его шеймят за то, что он нянька, что однокурсники не понимают, зачем он вообще учился, получал педагогическое образование, если он работает няней. И он спрашивал, как ему жить в этой связи. И есть другие специальности, да, если ты работаешь в салоне красоты, то, очевидно, у тебя ты гей или ты не получил нормальную специальность. Там, да? Это есть ряд женских профессий, секретарша нормативного употребления, да, в языке.
Но проблема в том, что они могут на них пойти, а женщины не могут пойти на укладчика. Вот что.
Так могут и идут.
Могут, но укладчики.
Вот мы раньше...
На тот список, который ты озвучил. Ну, не укладчики, а на тот.
Надо проверить. По-моему, недавно разрешили девушкам работать в метро. В кабине машиниста. Раньше было нельзя, так с давлением как-то было связано.
Что? А когда вы у нас...
Я боюсь соврать, но, по-моему, это объяснялось, да.
Я знаю, например, что некоторые девушки, как казалось бы, да, они не должны работать на ядерных станциях, они не должны работать в рентген-кабинетах, и некоторые из них даже не должны работать на рамке металлоискателя в аэропорте.
Чем условно?
Ну,
вообще... Не должны работать же.
Так, я, позвольте, договорю, сударыня. Ушко мое сердечное.
Ну уж нет.
Где теперь блины?
Смотри, какая штука. Типа считается, что... Ну, в смысле, не считается, а физиологически у женщин есть фиксированное количество яйцеклеток. И их типа всегда вот одно какое-то количество. Они не могут воспроизводиться в течение твоей жизни.
Да? Они не каждый месяц воспроизводятся?
Нет, каждый месяц они не умирают.
Их просто становится меньше и меньше?
Да, становится меньше. Типа их становится меньше и меньше и меньше. И считается, что если у мужчины, там, условно, он может жестко бухать, сидеть на героине, через месяц его сперматозоиды снова будут здоровыми, то каждая вредная привычка или вредный фактор окружающей среды на женщине оставляет неизгладимый отпечаток.
Я хочу пойти закурить.
При этом я хотел бы, чтобы эта информация, я считаю, должна быть перепроверена. Потому что вообще,
То есть ты сейчас ее сказал,
нет,
а потом спокойно не ручаешь.
Яйцеклеток действительно какое-то фиксированное количество. Угу. Я очень надеюсь, что я не ошибаюсь, потому что я уже сегодня обосрался и проспорил 200 рублей, да. Вот. Но мне кажется, что вообще это очень патриархальная штука для того, чтобы контролировать женщину от курения, вредных привычек и всего остального. Ну, то есть это может быть так истрактовано. Но на самом деле у девушек действительно фиксированное количество яйцеклеток.
То есть нашел, да, чем прищемить права?
Да не то, что прищемить, просто вот есть такой...
Ой, пока ты не ушел от списка профессий, знаешь, я знаю одну девушку достаточно неплохо.
Я знаю несколько.
А я одну. Она работала в такси, угадаю, какой самый частый вопрос ей задавали, два самых частых.
Блин, я думаю, типа, что-то связано с тем, почему тебя не может содержать мужик, и что-то связано с тем, сама ли ты насосала на машину. Ну, что-то вроде...
Это вот третье-четвертое место.
Неплохо. Я был близок.
А первое, это тебе, вам не страшно? Она говорила, что это каждый второй девушка в такси, вам не страшно. И это говорит о том, что тебя воспринимают как физически немощное существо, да?
Позволь сказать, что мне, если бы у меня был автомобиль, было бы страшно таксовать.
Тебе вот. Самому или за свою девушку?
Мне самому было бы страшно таксовать, если бы у меня был бы автомобиль.
А у меня есть автомобиль, я таксовал, и мне было страшно.
Вот, да.
Но это было страшно, когда тебя вызывают куда-нибудь очень там в жопу какую-нибудь, и там ничего нет, фонарей нет, ты такой стоишь и думаешь, так...
Мне не было бы страшно, да. Я бы не испугалась.
Ты бы не испугалась, да? Ты бы
могла работать. Мне кажется, это круто. А второй вопрос. И мне, кстати, его тоже задавали. Это даже не вопрос, а такой восхищение. Девочка на ручке. Ну, типа механическая коробка передач.
Ну, и ты такая слезаешь с нее и говоришь, ну да. Ждала, извините.
Андрей.
Это наш символ.
Да-да-да, типа.
Ну, казалось бы, мне правда поражает, что люди думают, что наличие там члена или там присутствие влагалища тебе как-то мешает управлять машиной. Это не очень связанные вещи.
Это были Boys Will Be Boys. Большое спасибо, Айгуль, за то, что поговорила с нами. Я надеюсь, что многие люди поменяют свою позицию. Я надеюсь, что многие люди останутся при своем. А вы подписывайтесь на нас, слушайте нас через какое-то время. Жмите колокольчики. Пока.
А всех с наступающим 8 марта или что? Это когда будет укладываться?
Всех с наступающим 31 декабря. С Новым годом. 2020. Я не знаю, на самом деле. Выложим. На следующей неделе выложим.
Пока.
До свидания.
Да, всем пока.